Мир вам, дорогие слушатели и читатели наших проповедей. Продолжаем рассмотрение темы Иосафат. Сегодня четвертая часть. Третью часть мы закончили на второй книге Паралипоменон, глава 18, стих 12. Как духовно бедны дети Божии, которые практически потеряли общение с Господом Иисусом и находятся в плену у мира сего. Они не обладают больше никакой силой и объективностью, чтобы увидеть свое действительное положение и трезво оценить его. Поэтому в таких обстоятельствах могут действовать только безбожные люди. В стихе 29 мы видим печальный пример, когда действуют безбожники за таких людей или вместо таких людей, которые хотя и принадлежат Господу Иисусу, но уже не способны принимать решения. Ахав говорит, и сказал царь Израильский Иосафату: «Я переоденусь и вступлю в сражение, а ты надень свои царские одежды». И переоделся царь Израильский и вступил в сражение. Вы представляете себе, насколько обнаглел этот безбожный Ахав? Он говорит: «Я переоденусь», то есть «Я замаскируюсь, чтобы враг меня не узнал, а ты надень свои царские одежды», то есть явно ставит Иосафата под удар врагов. Иосафат настолько ослеп, что идет на такие закулисные переговоры. Это же уму непостижимо. Ахав хочет занять место гренадера, место рядового пехотинца, а Иосафат должен в царской одежде занять опасное место Ахава. Он должен был привлечь на себя всех врагов. Бедный Иосафат принимает коварное предложение Ахава, вступает в эту сатанинскую игру. Иосафат должен появиться в царской одежде отпавшего от Бога Израиля. Точно то же самое мы находим в говорении языками. Так как мы, дети Божии, принадлежащие Господу Иисусу, одеты в царскую одежду, то сатана внушает, что это говорение языками исходит от Бога. Но события в этом выступлении против сириян очень быстро пришло к концу. И здесь мы должны сказать: «Бедный ты, Иосафат! Ты отказался от помощи и доверия живому Богу, и вместо этого доверился этому безбожному Ахаву. Ты имел прекрасное, но короткое время доверия Богу, которое, к сожалению, сменилось твоим падением в руки врага. И все мы очень несчастны, если наш путь следования за Господом Иисусом идет вниз, в Самарию. И где мы останемся, если наш милостивый Господь Иисус не обратит свой взгляд снова на нас? Во что мы превратимся? Во что мы превратились бы? Что мы могли бы сделать с нашими грехами, если бы наш Господь Иисус не проявил готовность прийти к нам на землю, чтобы взять наши грехи на себя? Куда мы должны были бы обратиться? Мы ничего не имели бы. Так Господь Иисус любит нас. Так Он любил и Иосафата. А когда для Иосафата опасность во время сражения выросла до предела, то, как читаем в нашем главном тексте, Иосафат закричал, и Господь помог ему. За этим выражением еще что-то написано: «И отвел их Бог от него». Второе Паралипоменон, 18, стих 31. Дорогие братья и сестры, уверяю вас, Если мы наш взгляд постоянно и внимательно будем направлять на Господа Иисуса, тогда Он будет нас направлять, будет нас вести по правильному пути. Для Иосафата это спасение от врагов означает новое начало. Вопрос ко всем детям Божьим. Не ходили ли и мы уже такими своевольными путями? Если вы заметите, что жизненная связь с Господом Иисусом нарушена, и больше не находитесь в общении с нашим Господом Иисусом и нашим Небесным Отцом, то Слово Божье говорит: «Кричи, взывай к Нему, не позволяй удерживать себя от этого ни во времени, ни людьми или сатаной, но кричи, кричи к Нему, воззови к имени Господа Иисуса». А теперь я расскажу вам по этому вопросу один случай из душепастырского опыта нашего покойного брата Вернера Бергмана. При очередном свободном времени для слушания Слова Божьего собрались верующие, среди которых находился также один молодой человек в ужасно обремененном состоянии. В полном смысле слова сатана действительно на нем отсыпался. Несколько братьев молились над ним, но Вернер заметил, в 2 или 3 сеанса молитвы этому брату невозможно помочь. Тогда Вернер сказал ему: «Дорогой друг, кричи к Господу Иисусу, не жди, пока мы начнем к Иисусу кричать. Ведь это твои проблемы. Иисус ждет тебя, а не нас. Конечно, мы будем с тобой молиться, но кричи ты к Господу Иисусу». При этом напоминаю вам важное сообщение по этому вопросу в послании Иакова 4:8. «Приблизьтесь к Богу, и приблизится к вам. Очистите руки, грешники. Исправьте сердца двоедушные». И этот обремененный молодой человек сделал буквально так, как Вернер ему посоветовал. Это чрезвычайно интересно. Несмотря на то, что братья в течение многих дней усиленно молились над ним, его состояние ухудшалось. А в одно утро этот молодой человек не пришел к завтраку. Все общежитие обыскали, но его не нашли. Между тем наступил обед, но он не пришел и к обеду. Поэтому все забеспокоились. Он никому ничего не сообщил о своем намерении. Вечером он вернулся. Тогда Вернер ему говорит: «Где же ты был? Так дело не пойдет. Ты не можешь просто уйти, не сказав кому-нибудь о своем решении». В этом свободном времени присутствовала также его мать, которую с трудом успокоили. Тогда этот обремененный и говорит Вернеру: «Брат Вернер, вы же сказали мне, чтобы я кричал». Вернер спросил его: «А где же ты был?» Он ответил: «Там, наверху, в лесу». Вернер спрашивает его: «А что ты там делал?» Он кричал там к Господу Иисусу. Вернеру он сказал: «Брат Вернер, мне существенно стало лучше. Я кричал к Господу Иисусу. На протяжении многих часов я кричал к Богу. Я от многого избавился». После этого Вернер ободрил его: «Кричи дальше». Как наш Господь Иисус должен понять, что мы находимся в нужде, если мы не кричим и не взываем к Нему? Слово Божие говорит, что Он слышит взывающих к Нему, как читаем у пророка Иеремии 33, стих 3. «Воззови ко мне, и я отвечу тебе». Я надеюсь, что все вы имеете для этого соответствующую веру. Речь идет не о нашем крике, но о нашем взывании к Нему. Мы должны оказать нашему живому Богу славу. Только таким образом мы будем освобождены от связанностей, от нашего своеволия, от наших собственных путей. Я желаю всем вам, чтобы в образе Иосафата Святой Дух научил вас многому, а именно тому, что мы должны знать, чего мы не должны делать, чтобы каждый из нас позволил себя научить поступать в соответствии с Божьей волей, как мы это видим во второй книге Паралипоменон, глава 17. А теперь обратимся ко второй книге Паралипоменон, глава 19, и посмотрим, как наш милостивый Господь Иисус удивительным образом снова принимает Иосафата. Для этого возьмем нашим дальнейшим главным текстом из второй книги Паралипоменон, 19, стихи с 1 по 11. «И возвращался Иосафат, царь иудейский, в мире в дом свой, в Иерусалим. И выступил навстречу ему Июй, сын Анании, прозорливец, и сказал царю Иосафату: следовало ли тебе помогать нечестивцу и любить ненавидящих Господа? За это на тебе гнев от лица Господня. Впрочем, и доброе найдено в тебе, потому что ты истребил кумиры в земле иудейской и расположил сердце свое к тому, чтобы взыскать Бога. И жил Иосафат в Иерусалиме. И опять стал он обходить народ свой от Версавии до горы Ефремовой. И обращал их к Господу, Богу отцов их, и поставил судей на земле по всем укрепленным городам Иудеи, в каждом городе, и сказал судьям: смотрите, что вы делаете, вы творите не суд человеческий, но суд Господа, и Он с вами в деле суда, и так да будет страх Господень на вас. Действуйте осмотрительно, ибо нет у Господа Бога нашего ни правды, ни лицеприятия, ни мздоимства. И в Иерусалиме приставил Иосафат некоторых из левитов и священников и глав поколений у Израиля к суду Господню и к тяжбам. И возвратились в Иерусалим, и дал им повеление, говоря: так действуйте в страхе Господнем, с верностью и с чистым сердцем, во всяком деле спорном, какое поступит к вам от братьев ваших, живущих в городах своих, о кровопролитии ли, или о законе, заповеди, уставах и обрядах. Наставляйте их, чтобы они не провинились пред Господом, и не было бы гнева Его на вас и на братьев ваших. Так действуйте, и вы не погрешите. И вот Амария, первосвященник, над вами во всяком деле Господнем, а Зевадия, сын Исмаилов, князь дома Иудина, во всяком деле царя, и надзиратели левиты пред вами. Будьте тверды и действуйте, и будет Господь с добрым». Во второй книге Паралипоменон, глава 17, мы видели славный духовный подъем Иосафата. Там мы видели, как он освободился от всякого рода идолопоклонства, которое его окружало. Мы видели, как на основании этого Господь Иисус благословил его богатством и славой. Я особенно подчеркиваю тот факт, что это была слава от Бога, но не слава от людей. А затем, в главе 18, мы видим, как Иосафат утратил свою ведущую роль, как он утратил Божьи благословения, как он, можно сказать, разменял Божью славу на ничтожную славу безбожного Ахава. Мы также заметили, что Иосафат сравнил Божье богатство с бедностью Ахава и принял предложение Ахава. А затем конец, как он стал свидетелем смерти Ахава, в которой он тоже повинен, ибо он пошел с Ахавом в Рамов, что не являлось Божьей волей. А Бог заранее предсказал, что из этого выйдет. Но воплотившись с Ахавом, Иосафат уже не знал, что является Божьей волей. А Ахав тем более не знал Божью волю. Они оба не знали Божьей воли, потому что закрепили свое мышление вне Божьей воли в приходящих вещах. Это ужасное состояние, если сегодня дети Божьи не смотрят больше на Господа Иисуса, и если они больше не равняются на Божью волю, тогда следует суд, как произошел суд над Ахавом и Иосафатом в том сражении, так произойдет суд и в нашей среде. Ведь не зря Святой Дух предупреждает нас об этом в первом послании Петра, 4 стих 17. «Ибо время начаться суду с Дома Божия, если же прежде с нас начнется, то какой конец непокоряющимся Евангелию Божию?» Но в глобальном смысле, по отношению ко всем людям мира сего, это значит, кто не примет Господа Иисуса через покаяние в свое сердце, тот падет, как Ахав. Поэтому, прежде чем мы начнем рассмотрение главы 19, еще раз коротко заглянем в главу 18, а именно в стихи с 11 по 27. Чтобы подробнее рассмотреть еще некоторые детали, имеющие для нас важное значение. В стихе 11 пророчествовали пророки, а лучше сказать, все лжепророки Израиля. Они пророчествовали о том, что Ахав будет иметь успех и захватит Рамов. Это были пророчества, какие мы и сегодня находим в Церкви Иисуса со стороны некоторых детей Божьих. Но вне Божьей воли такие пророчества оказываются ложью. Мы живем сегодня во время благодати, а не во время пророчеств. Господь Иисус завершил свое слово и исполнил его. Об этом мы читаем в послании к Колоссянам, глава 1, стихи с 25 по 26, «Который, то есть церкви, сделался я служителем по домостроительству Божию, веренному мне для вас, чтобы исполнить Слово Божие, то есть завершить его, тайну, сокрытую от веков и родов, ныне же открытую святым его». И вопрос Иосафата, нет ли здесь еще пророка Господня, спросим и у него, говорит о том, что с этими пророками Ахава что-то не в порядке, что-то здесь гнилое. Иосафат почувствовал, что пророчества этих 400 пророков не соответствовали Божьей воле, и он не признал их Божьими пророками, что следует из его вопроса. Он просит предоставить хотя бы одного Божьего пророка, так как все пророки Ахава единодушно предсказывали ему успех, то Иосафату все это показалось сомнительным. Он заметил, здесь что-то неладно, поэтому он попросил позвать Божьего пророка. Вопрос Иосафата дает нам возможность познать духовное состояние в Израиле, при котором должен быть поставлен вопрос, нет ли больше Божьих пророков в Израиле. Но Ахав признает, что что в Израиле есть еще один Божий пророк. Что сделал Ахав, как ответственный над Израилем, над множеством этих пророков? Во второй книге Паралипоменон, 18 стих 7, читаем. «И сказал царь израильский Иосафату, есть еще один человек, через которого можно вопросить Господа». Лишь один пророк, который мог сказать Божью истину, остался в Израиле. Все остальные были лжепророки. Интересен тот факт, что с тех пор, как Церковь Иисуса не находится больше во времени пророков, Слово Божье говорит о пророках как о лжепророках. Это очень интересно. И в посланиях мы читаем только о лжепророках. Слово Божье не говорит о том, что еще раз появятся пророки после того, как время пророков прошло. О Божьем пророке Михее Ахав сказал тогда: «Но я ненавижу его». Почему Ахав ненавидел пророка Михея? Потому что тот говорил Ахаву правду, которую ненавидели во время царствования Ахава. То же самое мы видим и сегодня повсюду. Правду никто уже не любит. Люди желают идти другими путями. Пути, которые не соответствуют учению Слова Божьего, люди больше любят. Есть много верующих, которые нас ненавидят, если мы говорим им правду, что за современной мистикой стоят демоны и сатана. Почему против нас так говорят? Я говорю здесь о детях Божьих, которые говорят языками. Дух говорения языками — это такой дух, через которого сегодня как безбожники, так и верующие комплектуются в группы сотрудников говорения языками, потому что эти люди стали на сторону пророков Ахава. Интересен тот факт, что на стороне истины всегда стоит меньшинство, как в Израиле, так в Церкви Иисуса сегодня. В конечном счете, это происходит потому, что истину ненавидят. Потому что сатана ненавидит истину. Теперь мы должны лучше понимать эти взаимосвязи. По этой же причине ненавидят и Слово Божие. Почему Михей, этот Божий пророк, не мог ничего хорошего пророчествовать об Ахаве? Потому что Ахав был безбожным человеком. Он требовал хорошего мнения о себе. Другими словами, это значит, безбожный человек ожидает от Бога, несмотря на свою несвятость, еще и похвалу. Это сегодняшний дух времени, который желает признания за труд и за старание. Сегодня Богу не воздают больше славу, начиная от науки и кончая личными делами и вопросами. Современные люди, созревшие для суда, сами воздают себе славу. Затем пророк Михей открывает свое лицо, лицо живого Бога. Уже в то время, когда в Израиле существовали еще видения, оставался всего лишь один единственный Божий пророк. Когда по просьбе Иосафата Михея привели к Ахаву, то он начал говорить во второй книге Паралипоменон, 18, стихи 18 и 19. «И сказал Михей, так выслушайте слово Господне. Я видел Господа, сидящего на престоле своем, и все воинство небесное, то есть все ангелы, стояло по правую и по левую руку его. И сказал Господь, кто уговорил бы Ахава, царя израильского, чтобы он пошел и пал в Рамофе Галаадском? И один говорит так, другой говорил иначе. Как видим, Бог ставит перед всем небесным воинством, то есть перед всеми ангелами, вопрос, кто уговорил бы Ахава? Это говорит Бог. Тот факт, что дух лжи и сегодня подстрекает верующих, происходит с допущения Господа Иисуса. Бог говорит на небесах перед мириадами ангелов. Кто желает уговорить Ахава, царя Израиля, чтобы он пошел и пал в Рамофе Галаадском? Понимаем ли мы, что затем еще следует, если Бог допускает, чтобы Ахав слушал духа лжи? Следствием этого было падение Ахава. Следовательно, смерть Ахава последовала по Божьей воле. Бог хотел, чтобы Ахав погиб, как читаем в стихе 19, чтобы он пошел и пал в Рамофе Галаадском. Почему? Потому что этот безбожный Ахав не воздавал Богу славу через своих лжепророков. Славу Богу воздавал один Михей. Интересен и тот факт, что эти мириады ангелов небесного воинства делают Богу различные предложения, как читаем в стихе 19. И один из ангелов говорил так, другой говорил иначе. Здесь мы могли бы спросить, неужели Бог зависим от этих советов? Но речь здесь идет не об этом вопросе. Точно так, когда мы молимся и о чем-то просим Бога, то мы фактически делаем Ему определенное предложение. Однако и в этом случае при наших просьбах Бог независим от наших предложений. Но Бог желает, чтобы Его творение, как люди, так и ангелы, имели с Ним общение. В этом сообщении, стихи 18 и 19, Святой Дух дает нам возможность заглянуть в небесный мир, в присутствие Бога. На этом сегодня закончим, продолжим в следующий раз.